Максим Горький. Романтик. Жил-был Фома Вараксин, столяр, 25 лет. Человек весьма нелепый, череп у него большой, с висков сжат, а к затылку удлинен. Тяжелый затылок оттягивал стриженную голову назад. Фома ходил по земле, вздернув широкий нос вверх. Издали казалось, что он хочет заносчиво крикнуть кому-то. «Ну-ка, тронь, попробуй!» Но при первом же взгляде на его расплывчатое лицо с большим ртом и глазами неопределенного цвета становилось ясно, что это идет парень добродушный и как бы радостно смущенный чем-то. Его товарищ Алексей Сомов, тоже столяр, сказал однажды Фоме: «Экая у тебя рожа пустынная! Хоть бы себе брови наклеил, а то на всей филейке только нос торчит, да и тот скверно вырезан». «Действительно», – согласился Фома, пощупав пальцем верхнюю губу. «Красоты лица не хватает несколько мне, но зато, Поля говорила, глаза у меня хороши». «Не верь! Это она для того, чтобы ты ей лишнюю бутылку пива поставил». Алексей был моложе Фомы на 2 года, но 5 месяцев сидел в тюрьме, много прочитал разных книг, и когда не хотел, не мог или не ленился понять товарища, то говорил ему: «Это буржуазный предрассудок, утопия. Надо знать историю культуры. Ты классовых противоречий не понимаешь». Он ввел Фому в кружок, где маленький, остроносый товарищ Марк, размахивая руками, похожими на птичьи лапки, скороговоркой рассказывал о рабочем движении на Западе. Фоме сразу понравились эти рассказы. И после нескольких чтений он, прижимая руку, пропитанную лаком, ко груди, разливался: «Это я понимаю, Алёша, это действительно существует». Сухой ехидный Сомов, прищурив зеленоватые глаза и поджимая губы, спрашивал: «Что существует?» «Это самое впечатление к соединению человека, это есть. Примерно я. Мне все равно, крестный ход, пожар, гулянье. Вообще, ежели где народ собрался, то меня туда нестерпимо тянет. Народ. Вот тоже церковь. Почему я в церковь люблю ходить? Собрание душ, потому что». «Это пройдет с тобой», – пообещал Алексей, усмехаясь. «Когда ты усвоишь идею?» Фома ударил себя в грудь кулаком, радостно воскликнув: «Я ее усвоил! Вот она, тут! Ее-то я прежде всего и схватил. Теперь она для меня как Божья Матерь, всех скорбящих радость». «Поехал!» «Нет, погоди. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Так? Она?» «Да ведь это, чудак ты, Евангелие!» «Ничего не значит. Она, я так понимаю, везде одна и та же. Виды разные, рисунок разный, а образ один. Матерь любви она, верно?» Когда Алексей сердился, его верхняя губа поднималась вверх. Острый нос вздрагивал, и зеленые зрачки округлялись, точно у птицы. Сухим голосом, который на верхних нотах странно трещал, и какими-то щелкающими словами Алексей подробно и внушительно убеждал товарища, что он утопист, что в нем спит классовое сознание, и, можно думать, не проснется оно никогда, ибо Фома воспитывался в доме священника, где мать его служила кухаркой и где ему отравили душу буржуазными предрассудками и суевериями. «Алёш!» – убедительно восклицал Фома. «Ей-богу, нисколько не отравили. Совсем наоборот. Маленький, я даже, например, не ходил в церковь. Господи, ну разве стану я тебе врать? Это уж потом вот, когда я начал читать и вообще. Ну, потянуло меня к людям. Тут не церковь, а, понимаешь, спайка душ. Идея тут. О чем разговор идет? Братцы, постыдитесь, разве можно так жить? Разве вы зверье? Внушение любви и совести. Алёша, вот главное, что я понимаю. Верно?» «Нет, это неверно». Алексей, сердясь, все больше кипел. На скулах у него являлись багровые пятна, и Фоме часто казалось, что он щелкает его словами по носу, точно картами при игре в носки. Фома смущенно молчал, потирая голову. Порою виноватым голосом старался успокоить товарища: «Я ведь, Алёша, понимаю. Конечно, борьба, само собой разумеется. Тут уж держись». Но, сбиваясь с тона, вдруг сам начинал убедительно доказывать,